Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Есть у нас с вами одна большая книга премудрости, открытая для всех. Такая, которая не хранится в библиотеках, и для того, чтобы читать ее, не нужно записываться, принося паспорт. Это кладбище. Если тебе грустно, иди на кладбище, говорит народная мудрость. Если тебе весело, иди на кладбище. Я хотел бы сказать сегодня несколько слов о том, что нужно нам с вами посещать кладбище. Само слово «кладбище» происходит от слова «класть», «положить». Там положены тела многих людей. Оплаканы эти тела. Небо над кладбищем многократно разорвано криками и воплями страдающих сродников, разлучающихся на время смерти. Это место, где сконцентрирована мудрость. Кладбище – это то место, где особенно хорошо молиться. И вообще почет к могилам, любовь к местам упокоения – это такая священная черта, отличающая мудрых людей, где бы они ни жили. Все язычники почитали места погребения. До сегодняшнего дня нет ни одной религии, кстати, которая бы с прохладцей, так спустя рукава, относилась к священному акту смерти, погребения и к вере в будущее воскресенье. По-разному об этом веруют разные люди. Евангелие нам это открыло. Но даже не разделяющие с нами нашей веры, священный трепет сохраняют по отношению к местам упокоение тел своих близких людей. Говорят про царицу Шумарамат, более нам известную как Семирамиду, которая жила в Вавилоне, она была иноплеменницей. И вот она завещала своим потомкам, своим наследникам престола, такую, значит, большую сумму денег, написав на гробу своем, что кто будет сильно нуждаться в деньгах, пусть откроет мою гробницу. Прошли столетия, никто не дерзал в любые тяжелые времена раскрывать гробницу царицы. Нашелся один, который забыл про славное деяние предков, раскрыл гробницу в период большой нужды и там прочел. Там было пусто, на самом деле денег не было, но было написано: видно, плохой это человек, что ради нужды земной решился потревожить покой мертвых. Заметьте себе, высокие мысли о смерти, о уважении к умершим, о кладбище, о месте покоя до страшного суда присутствует в любой глубокой культуре. Тем более христианин на кладбище должен идти с Евангелием. Мы ходим по кладбищам, да, в Фоминую неделю, во вторник на Радоницу, в другие дни, в Троицыну, значит, в субботу поминальную. Мы туда зачем идем? Есть и пить нет. Можно, конечно, трапезу накрыть. Славяне, язычники отличались тем, что накрывали столы при гробах своих родных. Эти трапезы перешли и в христианскую жизнь, что, собственно, есть хорошо. По крайней мере, оставлять еду на гробах не нужно. Это пища для бродячих собак и для людей, которые асоциальны, ну, для бомжей по-нашему. То есть ваши могилы ваших родных превращаются в места ненужных трапез. Поесть можно, хотя и не обязательно на гробах. Но главное прийти к покойникам с молитвой, с верой, воскресение мертвых. Как мы говорим в символе веры, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Нужно приходить на могилы с Евангелием. Как говорил Иннокентий Херсонский, та стена, об которой разбивались волны языческой мудрости, сегодня растворилась, и христианский младенец сегодня о смерти знает более, нежели знал о ней, скажем, философ, подобный Платону в древности. На кладбище мы идем со свечами, со знаком духовной радости, с молитвой. Потому что огонь свечи, в общем-то, любой огонь, это сопровождающий молитву, это знак самой молитвы, пламенно рвущийся в небо. И идем с твердой верой. Место погребения, место будущего воскресения. Большой достойной жалости то, что сегодняшние наши кладбища по-настоящему не оцерковлены и не ухожены. Есть страны, где кладбища полностью отданы церкви, например, Финляндия. Как ни странно, страна, не сильно блещущая благочестием, отдала законодательно все свои кладбища, места погребения, упокоения людей, церкви. Так, чтобы церковь и красила надгробия, и ухаживала за дорожками, высаживала цветы, ну, конечно же, и молилась. Другие многие страны отличаются тем, что церковь, религиозные общины там активно ухаживают за местами погребений. Это могучий стимул к благочестивой жизни, к тому, чтобы перенести свои мысли из видимого мира, из круга видимых понятий в мир горний, мир другой, мир иной, который нас всех с вами ожидает. Почитание покойников, любовь к месту их погребения, охрана этого места, почитание за священный долг, защищать места своих родных могил. Это есть некая общая религиозная черта, которая присуща сердцу каждому человеку. Любой культуры. Ну, по крайней мере, культур монотеистических, тех могучих, мощных культурных пластов, которые до сегодняшнего дня разделяют весь мир на несколько таких вот могучих потоков. Потоков такого религиозного самосознания. Иногда я уже выступал как бы, в некую похвалу, такую локальную похвалу мусульманству. Потому что там есть много интересного и важного в этой культуре, которая сегодня христианской цивилизацией забывается и как будто бы сознательно вымывается из нашей жизни. Вот там однажды, такое я прочел из их книг, сердце человеческое ржавеет подобно железу, то есть грехи разъедают его. Чем обновить его, спросили там у кого-то из великих. Он ответил, читанием Корана и посещением могил. Ну, прекрасная мысль. То есть, читая святые книги, и посещай кладбище, это обновляет, очищает сердце. Мы не читаем Коран, у нас есть другие книги, более важные, собранные в одно большое собрание. Библия – это, собственно, греческое слово, означающее книги, не книга, а книги. То есть Библия – это собрание книг, это библиотека. Так вот, у нас есть что читать, а вот по части хождения к могилам – это свято. Два чувства, равно сродни нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Человек, забывший фамилии и имена своих предков, не знающий, где они погребены, превращается в жителя мира, в космополита, у которого нет ни чести, ни совести, ни родины, ни флага. Этот священный принцип «вера, царь и отечество» имеет фундаментальное укоренение в нашей жизни. Потерявший веру, мы потом теряем царя, потерявший царя, теряем и отечество. Человеку нужно знать все. Кто его цари, даже если их сегодня нет, где его родина, кто его предки, как можно до более глубокого колена, где он родился, под каким солнцем росли его прапрапрадеды. Иначе человеку трудно веровать, иначе он превращается в бобыля, в перекати-поле, в люмпина, такого чистого пролетария, которому все нипочем, нет для него ни Бога на небе, ни правды на земле. Поэтому, дорогие братья и сестры, на всех нас лежит священная обязанность хождения на кладбище. Даже если вы живете в том городе, где не лежат в земле ваши сродники, посещайте кладбище, потому что там лежат чужие сродники. Убирайте чужие могилы, зажигайте на них свечи, молитесь там Богу. Берите Евангелие и думайте над Евангелием там, где лежат чужие тела, ждущие второго пришествия Христова и воскресения мертвых. Все это делает человека мудрым. Если бы мы и каждый день ходили на кладбище, поверьте, мы бы не остались неутешенными и не обогащенными от этих посещений. Это настоящая книга мудрости, раскрытая для всех, для умеющих читать и не умеющих, для знающих три языка и толком не знающих своего родного, для всех людей это место священных размышлений, молитвы и постижения смысла жизни. Давайте побеседуем о нашем с вами сердце. У каждого из нас оно свое, вместе с тем оно некое общее человеческое сердце. Оно у нас больное, больное буквально, потому что сердечные болезни, кардиоболезни – это бич человечества современного. С тех пор, как люди научились побеждать инфекционные болезни, сердечные болезни косят самую большую жатву смерти. Оно физически больно у нас, у многих. Оно больно духовно, безусловно, поскольку сердце – это не только мускул размером с кулак, который непрестанно сокращается, гонит кровь по организму, никогда не отдыхает, как самый важный орган. Это еще есть некое духовное вместилище, сокровище всех чувств, мыслей человека, если угодно, тот черный ящик самолета, о котором мы так часто сравниваем, этот образ сердца человеческого. Такой, в темноте нашего сердца записывается все, что происходит в нашей жизни. Умеющий читать в сердцах, а Господь называется сердцеведцем, то есть Он знает наше сердце, знает все, и Матерь Божия знает наше сердце. Вот в этой темноте наших сердец, на неких странных письменах, никому не видных, кроме Бога, читаются вещи жуткие, странные и удивительные, и красивые, всякие. Сердце наше – это великая святыня и большое чудо. Как бы невелики были наши храмы, но в храмах не обитает Господь в том мере, в котором Он может обитать в сердце. Как бы ни была велика Вселенная, она невместима для Бога. То есть Господь всегда больше, шире, Он вообще несравним с этими чудовищными просторами, о которых нам говорят цифры в математических и астрономических учебниках. А вот сердечко наше может Бога вмещать. И оно очень больное у нас сегодня. И очень бывает раздражительное, хилое, слабое, израненное. Причем такими стрелами, которые мы сами вытащить не можем. Раненый грехом человек похож на оленя, который убегает от охотника. И стрела вонзилась ему в бок, и он сам ее достать не может. И, может быть, убежал, и дай Бог, что убежал, и жив остался, но стрела торчит и гноится, и без посторонней помощи, помощи человека, эту рану не исцелить. Похож на такое раненое животное, согрешивший человек, человек внутренне стенающий, внутренне мучающийся. Наше сердце воспринимает все, что происходит с нами в жизни. Человек, например, любит свою машину. Любит ее до самозабвения. Моет, чистит, красит, читает про нее соответствующую литературу, переживает о ней, как не переживает о родной старушке-маме там или о ком-нибудь еще. Если, например, поцарапалась у нее машина случайно, не дай бог, во-первых, некоторые готовы даже и убить за это, Боже сохрани. Вы думаете, эта машина поцарапалась? Это царапина на сердце человека, потому что у него сердце, как машина в сердце живет. Сердце вобрало в себя это, и там оно все, у него, в человека. Человек болеет, например, за футбольную команду. Некоторые готовы из окна выпрыгнуть, тоже, Боже, сохрани. Когда проигрывает футбольная команда любимая, там совершаются какие-то вещи. В это время, кстати, пик сердечных кризисов среди болельщиков. Они могут, не знаю, что творить. И от радости, и от горя. Если попадает мяч в ворота футбольные, вы думаете, это мяч в сетку попал? Это мяч попал в сердце человеку. Это стрела, скажем, еще одна вонзилась в сердце человеку. Или буйной радости, или какой-то печали и огорчения. Все там, братья и сестры, все там абсолютно, нет ничего вокруг, чего бы не было там. Все убирается нашим сердцем, впитывается, и страдает оно бедное от того, что в нем всего понапихивано, и все-таки оно еще пустое. Оно Бога хочет, бездна бездну призывает, говорит Псалом, имея в виду, что бездна человеческого существа, этого внутреннего, сокровенного, сердечного, призывает бездну милосердия Божия, бездну благодати. Люди всегда об этом думали. Всегда думали о внутреннем мире, о его превосходстве над внешним миром. Это любая глубокая культура и серьезная цивилизация всегда открывала для себя эту истину. И люди изобретали разные способы, как обезопасить себя, исцелить себя от сердечных тревог, от этих страхов постоянных, от этих переживаний. Придумали несколько вариантов поведения. Некоторые считали, что нужно возвышаться душой и закаляться как мы закаляемся, когда обливаемся холодной водой, или обтираемся снегом, или там что-нибудь еще такое делаем, так примерно считали стоики и подобные им, что нужно закалять свое сердце. У них была такая пословица: «Возвысься духом». То есть судьба будет бить тебя, будет издеваться над тобой, будет носить тебе различные изощренные, неожиданные удары. Ты же смейся им. Закаляй свое сердце, будь готов еще к большему числу ударов, и презирай судьбу. То есть воюй с ней как бы как с невидимым врагом, который сильнее тебя, но не бойся его и презирай его, и закаляй свое сердце, чтобы оно было адамантовым, таким бриллиантовым, буквально таким жестко твердым, на котором нельзя ничего царапнуть, от которого отскакивает любое железо. То есть первый путь такой – закалить свое сердце, сделать его нечувствительным. Другие считали, что нужно сделать его пустым, отрешенным. Это, скажем, путь Востока, такого крайнего Востока, дальнего, путь буддизма, к примеру, когда сердце должно быть бесчувственным, не в смысле закаленности, а в смысле отстраненности. То есть меня это не касается, меня это не волнует. Оно должно быть огромным и пустым. Нужно сказать, что в обоих этих подходах к сердечной жизни есть такая частичная правда. Можно и закаляться, можно и отрешаться. Но христианство предлагает нам третий путь, который сложнее, но правильнее. Оно говорит нам, что сердце нужно очищать. Есть такой Псалом 50, который наверняка большинство из сидящих перед телевизорами, слушающих сегодня нашу беседу, знает наизусть. Там есть священные слова, которые наверняка знакомы каждому человеку, молящемуся или учащемуся молиться. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». То есть пророк молится об очищении сердца, царь Давид молится об очищении сердца, согрешивший блудом и каясь, он молится об очищении сердца, не об очищении плоти. Блуд скверняет буквальным образом плоть. Но вместе с тем он не молится об ритуальном очищении своего тела, молится о том, что Бог создал в нем, созиждил, создал чистое сердце. Оттуда источники греха. Давид прекрасно понимает, он пророк, понимает, что Богу нетрудно создавать такие маленькие вещи, если он создал огромный мир, с одной стороны, макромир, и с другой стороны, создал очень маленькие действительно вещи, как Василий Великий красиво говорит: посмотри на этого художника, подумай о том художнике, который свернул в трубочку тонкое жало пчелы. Говорит, подумай, насколько тонок Господь, рассмотри цветок, и посмотри, сколько в нем чудных этих маленьких прожилочек, такое, как на мраморе. Подумай о Творце, который с любовью это создал. Паскаль говорил: представь себе маленького жучка, представь себе кровеносные сосудики внутри этого маленького жучка, представь себе капельки жидкости и крови в этих кровеносных сосудиках этого маленького жучка. Представляй все до тех пор, пока ты не впадешь в изумление от того, сколь глубок мир вглубь, так же, как и вверх. То есть в широту, так же, как и в глубину. Все это дело Божие. Я к чему это говорю? Потому что Богу не трудно, Богу, создавшему все это, не трудно очистить одно человеческое сердце. Казалось бы, на самом деле это дело очень трудное, требующее нашего согласия, нашего внимания и нашего соработничества Богу, наших добровольных усилий Богу в помощь. Вот единственное дело, в котором мы можем быть Богу помощники. Бог творил мир без нашего спроса и согласия, без нашего присутствия, и многие другие вещи делает, не спрашивая нас. Вот здесь мы должны им помогать. Наше бедное сердце нуждается в очищении, и Бог его очищать без нас самих не будет. Вот, собственно, братья и сестры, пожалуй, главная задача нашей жизни. А что получит человек, очистивший свое сердце? Человек получит все. И земное, и небесное, и временное, и вечное. Как чистая гладь горного озера, он отразит себе небо, отразит себе солнце, взглянет в бездонную высь, и Божий лик отразится в этом озере, в этом чистом человеческом сердце. Описать словами невозможно то, чего не имеешь по факту, а я не обладаю чистым сердцем, и еще, как и вы, я только думаю об этом. И не всегда я, собственно, и приступаю, к сожалению, к деятельному очищению своего собственного сердца, только как вы, надеюсь, иногда приступаю к этому, иногда отступаю, как тростник колеблющийся. Но без всякого сомнения, братья и сестры, по мере очищения нашего сердца мы получим все, и временное, и вечное, ибо там, по слову святых отцов Исаака Сирина, Макария Великого, там, внутри нас, обретешь и рай, и лестницу в небо, и ангелов, и все блаженства, все там, все там. Об этом говорили все святые и праведные. Оно должно быть там. Сейчас его там нету. Оно будет там по мере того, как мы будем вынимать из него различные колючки, исцелять его от различных недугов, работать над ним, поскольку из всего нужного нужно заниматься больше всего сердцем. Премудрый Соломон говорил: «Сыне, «Дашь мне сердце». То есть Бог через Соломона говорил всем приступающим к Богу. Вот задача нашей жизни, дорогие христиане. Я желаю, чтобы сердечко ваше не болело, и по мере вашей христианской жизни становилось чище и чище и чище. Четыре тысячи лет назад на земле жил очень великий, выдающийся человек, о котором мы сегодня обязаны сказать несколько похвальных слов. Звали его Авраам. Вернее, вначале звали его Авраам, а потом к его имени была добавлена еще одна буква, что вообще в глазах древних было очень важно, поскольку имя нерасторжимо с личностью. И Господь поменял его имя, назвав его отцом многих народов. Сегодня церковь совершает память этого человека, который по плоти является отцом евреев и арабов, а по духу является отцом всех верующих людей, поскольку он проявил наибольшее послушание Господу и был готов на все ради Создателя, даже и на заклание единородного, любимого, долгожданного, в старости рожденного сына. Празднуется память Авраама сегодня вместе с памятью его племянника, звали которого Лот. И поскольку имена их сегодня в календаре и в церковной памяти сплетены, то мы и говорить будем в основном о тех моментах их жизни, которые у них были общие. И Авраам, и Лот были скотоводами. Они жили от стад, которые давали им и тепло, и одежду, и символизировали их богатство и могущество. Так случилось, что стада Лота и Авраама, умножившиеся, не могли помещаться на одних пастбищах. Между ними возникли споры, вернее, не между ними, а между пастухами Авраама и пастухами Лота. Они должны были разойтись и разделиться. И вот они выбрали себе каждое место. Авраам сказал племяннику, хотя был старше его и могущественнее, сказал, что если ты направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. То есть дал ему первенство выбора места для жительства. И Лот избрал для себя жительство на земле Содомской. Она была как рай Божий, говорится в ней в Писании, цветущая, красивая, плодородная эта земля, и города Содом и Гоморра, и окрестные города и села вокруг этих городов вошли уже в число имен нарицательных. С этими именами мы связываем жизнь неистово развратную и полную перемену ума, внутренний переворот в человеке такой, что человек уже начинает жить несвойственно своему полу и призванию. Итак, Лот пошел туда, потому что глаза его пленились красотой этих содомских окрестностей. Авраам же пошел в противоположную сторону. И вот, что было общего у них в этой их жизни. Вопль содомский и гоморский поднялся к небу, так говорится в Писании, и Господь сошел посмотреть, так ли это все, как на небе слышно об этих городах. В таких образных, в притчевой такой форме, такой аллегорической, если угодно, говорится о том, что грехи Содома вопияли к небу, а грехами этими являлось крайнее, повторяю, развращение, так что и женщины, и мужчины перестали обращать внимание на противоположный пол, что естественно и необходимо для продолжения жизни, а разжигались похотью друг на друга, о чем апостол Павел подробно говорит в первой главе послания к римлянам. Итак, Господь пришел, сошел, посетил землю с тем, чтобы уничтожить эти города. В Библии содержится чудесная молитва, пример того, как праведники ходатайствуют перед Богом за людей. Три путника пришли к Аврааму, он умыл им ноги, заколол тельца, приготовил для них еду, упросил их войти к себе в шатер. И Господь, посетивший таким образом Авраама и его семью, и Сару, пообещал им рождение сына, на что Сара, не поверивши, рассмеялась, и потом впоследствии сыну ей был назван смех, Исаак. Так вот, Господь поделился с Авраамом, зачем он посетил землю, зачем он здесь. И говорит, что вопль содомский и гоморский увеличился, и Господь хочет наказать эти города. Авраам молится о Содоме, Он говорит Богу: не может быть так, чтобы ты погубил и праведника, и нечестивого вместе. Если там будет 50 праведников, то неужели не погибнут вместе с грешниками? Господь в ответ на молитву Авраама говорит: нет, не погублю. Ради 50 праведников не погублю город. Авраам дерзает молиться дальше и просит: а если будет 40? Господь говорит, что и ради 40 не погубит. 30, 20, 10, 5, на 5 разговор оканчивается. Господь каждый раз обещает пощадить, если найдется указанное Авраамом число. Авраам умножает дерзновение, просит еще, и, наконец, на некой цифре, на 5, замолкает этот разговор. Не было там 5 праведников, там был только один Лот. Но закон очень важный открывается нашим глазам сердечным через это повествование. Оказывается, тысячи грешников берегутся от разных бедствий, сохраняются и живут, да, собственно, и грешить продолжают, и наслаждаются жизнью только потому, что среди них, где-то неизвестные никому, кроме Бога, существуют незаметные праведники. Есть на Руси пословица такая, гласящая: «Без праведника несть граду стояния». Эта мысль однажды вдохновила писателя Николая Лескова на цикл повести и рассказов как раз о поисках праведника. Он хотел как раз заниматься этим розыском. Кто же в нашем мире еще сохранился праведный, ради кого Господь нас терпит? Та же мысль, в принципе, проходит сквозной нитью через рассказ Солженицына «Матрёнин двор». Там неизвестна никому, ничем не примечательная старуха, в общем-то, является стержнем, на котором держится жизнь всей деревни. То есть праведники держат мир на плечах своих, об этом сами плохо помышляют даже. То есть у них, они гордо об этом не мыслят, они не знают за собой ничего хорошего. Но на них, как на древности, на китах или на слонах, покоится земная твердь. Города стоят молитвами святых. Итак, Господь идет в Содом, чтобы избавить Лота, а остальных уничтожить. Сегодня мы говорим об этом с особенным чувством, потому что содомские страсти и грехи весьма распространились. Сегодня многое черное стало белым в глазах людей, многое белое черным. Сегодня грехов своих люди все меньше и меньше стыдятся. И вот книга пророка Иезекииля рассказывает нам, в чем же заключался грех Содома, откуда родилось неистово развратное состояние души. От объедения, говорит Иезекииль, от немилосердия и от праздности. Обилие хлеба, жестокое сердце и то, что они руки бедного не поддерживали. Вот совокупность многих грехов рождает крайнее развращение ума и сердца. И мы сегодня живем в мире, где эта раковая опухоль, язва все более и более распространяется. Время не позволяет говорить далее о пересказывать вам священную историю, которую многие из вас наверняка знают, а многие читают, может быть, очень, очень часто. Итак, сегодня церковь, напоминаю, совершает память праведного Авраама по плоти отца евреев и арабов и по духу отца нашего, поскольку мы наследники его по вере. Призываю вас, дорогие христиане, на прощание, почаще открывать Священное Писание, радоваться о том, что есть оно у нас, и черпать из него бесконечный красоисточник силы, мудрости, вдохновения, радости и всех благ. Такой вопрос поступил к нам в редакцию. Если человек чувствует бессмысленность своей деятельности, несоответствие исполняемой им работы своим моральным и этическим убеждениям, но исполняемой ради спокойствия своих родных и пропитания своей семьи, как к этому относиться? И различается ли ответственность за свою работу для молодого человека и для зрелого с уже сложившейся судьбой? Ну, не знаю, понятно ли вам смысл вопроса? Я попытаюсь его свести к более простым словам. Человек живет, трудится. В сердце его живет жажда чего-то большего, более творческого, более высокого. И он мучается. Нужно ли ему заниматься вот этой рутиной, которая дает необходимые деньги для пропитания семьи? Или стоит поломать это все и отпустить себя самого в свободный полет к каким-то другим горизонтам? И как поступать человеку в данном случае с такими мыслями? С одной стороны, молодому, а с другой стороны, зрелому. Так я понял этот вопрос и в меру сил на него постараюсь ответить. Человек – это райская птица. В нем есть бездна, которая ничем, кроме Бога, не насытима. Мы выпали из рая, отпали от него, мы генетически помним о нем. Мы хотим покоя, мира, радости, красивой природы, чистоты и красоты отношений. Мы хотим творчества, потому что мы носим в себе эту печать богоподобия, а Бог есть Творец, и мы хотим тоже творить, хотим жить интересно и красиво. В большинстве же случаев жизнь наша представляет из себя утомительную, длинную, нудную работу, заканчивающуюся неизбежно, то есть зевом могилы, и мы доходим с усталостью, как с работы домой добредаем, так добредаем до гробовой доски, не чувствуя радости от жизни. Это мучило и мучит миллионы людей по всему миру. Конечно, причина этого безрадостного явления – это отсутствие радости от жизни или отсутствие чувства того, что ты на своем месте находишься, заключается в нашей оторванности от Создателя, в том, что мы безбожны часто, немолитвенны, невнимательны, безблагодатны, так скажем. Но что следует сказать вот по этому поводу? Конечно, человек, как правило, смиряется в течение жизни. И юношеские мечты, юношеские стремления уступают более зрелым понятиям о жизни, более смиренным целям поставленным, более спокойным. Допустим, в девичестве, там какие-то 14, 15, 16 лет, там, ну, редкая девушка не мечтает о красавце, который воплощал бы в себе все мужские достоинства и был бы настоящим идеалом. Мы сегодня не говорим о рыцарях на белом коне, потому что нет эпохи рыцарства. Но вот это смутное желание этого самого красивого, самого умного и храброго человека, оно остается. Но с годами, конечно, эти взгляды претерпевают сильные изменения, и люди смиряются с тем, что есть. А потом слюбливаются с тем, что есть. И потом понимают, что именно это и надо зачастую. То есть планка требований к окружающему миру понижается с годами. Может быть, это не очень хорошо, а может быть, в этом и есть крупица счастья. Вопрос философский требует, конечно, такого широкого осмысления. И здесь будет столько же ответов, сколько людей на свете живет, наверное. Но, конечно, молодому стоит дерзать. Что касается молодых, не связанных с семьей, с кипящей кровью, им стоит дерзать. Вообще страшно смотреть на мальчишек, которые не лазят по деревьям и не перепачканы, значит, скажем, там землей возвращаются без футбольного мяча под мышкой. А на мальчишек, которые, скажем, сидят там за компьютером, как мумии по 10-15 часов, это жуткое поколение вырастает. Молодому человеку нужно мечтать, нужно дерзать, нужно пробовать свои силы, нужно расправлять плечи, нужно стремиться. Жизнь все равно снесет. Вот Лев Толстой, еще сказал, что очень много мудрого, наговоривший, конечно, много билиберды на Церковь и Христа, но в свое время сказавший немало мудрых вещей, сказал однажды так, что жизнь подобна реке, переправляясь на другой берег, когда мы переправляемся, да, мы должны брать выше по течению, потому что нас все равно снесет. То есть жизненные цели нужно ставить высокие. Жизнь все равно прибьет нас своей пылью, своей суетой, своей нетворческой обыденностью. И вот чем выше возьмешь планку, тем в конце концов достигнешь лучшего результата. Поэтому молодым нужно дерзать. Нужно учиться, нужно развивать свои способности. Если позволяет здоровье, заниматься спортом, надо учить иностранные языки, нужно желать путешествий, знакомства с разными людьми, впитывать в себя богатство опыта других людей. То есть всего этого нужно хотеть молодому человеку, так я считаю. Успокоиться на своей подворотне, расстроенной гитаре и бутылке портвейна, значит, человеку 18-летнему, и на своих друзьях без полета мысли, с приземленными фантазиями, это, конечно, убийственно для человека. Ну, а уже когда наступит взрослая жизнь, когда твои мечты подретушируются и подкорректируются повседневностью, например, заболевшими родителями, скажем, или неудачами какими-то жизненными, которые немножко охладят тебя, или еще чем-нибудь, или вступлением в возраст брачный и заключением брака, когда ты уже отвечаешь за кого-то, тогда это все претерпит некую коррекцию. И тогда, конечно, нужно уже радоваться малому. Нужно радоваться хлебу, который есть на столе, и крыше, которая есть над головой. Если она не течет, крыша, а хлеб на столе мягок и свеж, то это настоящее счастье для человека. Итак, я не ответил, конечно, всеобъемлюще, многогранно на этот вопрос. Но, подводя итог, думаю, должен сказать, повторить главное, что молодому человеку нужно дерзать. Человек же, который связан с другими людьми плотными связями взаимных обязанностей и долга, не может поступать опрометчиво и не может думать только о себе, о реализации своих мечтаний или амбиций. Он должен смотреть на окружающих. Живущий в стеклянном дворце не имеет права бросать камни. Поэтому думаю, что есть смысл в смиренном счастье простого работяги. Счастье, заключающемся в теплом очаге, здоровых детях и в накормленной семье. Здесь тоже есть много красивого. Но однозначно то, что человек должен искать счастье, искать смысл в жизни. Он должен в конечном итоге искать Бога и себя в Боге. И эта вот растревоженность души, такое разбуженное состояние совести, оно должно сопровождать всю жизнь человека до самого его последнего земного вздоха. То есть уснуть и успокоиться, самому себе сказать, что я уже все знаю и уже все понял, как бы это, конечно, такой диагноз нехороший. Вот так бы я ответил на этот вопрос, если что-то понял, задавший его, эта группа людей молодых, то я буду рад, если хоть что-то, как бы, значит, понравилось им в тех мыслях, которые я изложил. Не так давно мне пришлось иметь одну беседу с человеком, который спросил меня о пользе чтения псалтири. Я как мог ему ответил и еще раз для себя осознал, благодаря вопросу, вообще пользу упражнения в чтении, запоминании, понимании этой библейской книги. И сегодня, невзирая на то, что мы уже однажды говорили, и даже не однажды, о пользе псалмов, псалмопение, псалмочтение, я хотел бы еще раз возбудить нашу с вами душу, наше сердце, наше внимание по поводу этого вопроса. Насколько важна псалтирь в жизни христианина и почему важна? Итак, псалтирь читается постоянно. Но почему читается? Это единственная книга Ветхого Завета, которая вошла полностью от А до Я в богослужение православной церкви. Полюбилась, читается непрестанно в монастырях и в домах. И вот за что? Ну, во-первых, христиане первых веков, читая Священное Писание, а они изучали его. Ведь есть такой завет Христов: «Исследуйте Писание». И вот, изучая Псалтирь, наряду с другими книгами Ветхого Завета, христиане распознали, расслышали, раскусили, как бы вкус почувствовали того, что псалтирь – это как бы слова самого Христа. То есть голос Христов ощущается в псалтире более, нежели в какой-либо другой библейской книге. Святой Афанасий Александрийский говорит о псалтире следующее. «Любая книга библейская предлагает нам ряд наставлений, поучений, но всегда сохраняется дистанция между тобой, читающим, и книгой, в которой это содержится, или тем человеком, от лица которого в книге это говорится. Когда же ты читаешь псалтирь, то ты читаешь ее, как будто бы ты сам написал эти слова, или же как будто бы тот, кто их написал, написал их именно для тебя. Покаянный ли это псалом царя Давида?» Вот смотрите, каждый из нас должен знать наизусть псалом 50-й, «Помилуй меня, Боже». Ведь Давид написал его по конкретной причине. Он впал в блуд, после блуда в убийство, потом после обличения Нафаном ощутил себя виноватым, и этот псалом излился из его покаянного сердца. Но ведь мы-то читаем его по всякой причине, на всякой службе, на панихидах, на всеночной, в домашних молитвах, и от себя читаем его, даже если имели счастье не быть убийцами, или имели редкое счастье не быть блудниками. То есть псалмы пропеты, составлены так, что можно читать их, как будто бы ты их написал, или же автор их написал их под тебя лично. Так бывало, что авторы разных произведений писали их для конкретного исполнителя. К примеру, Шекспир, говорят, писал свои пьесы под конкретных актеров в театре «Глобус». Вот, писал он, скажем, там трагедию «Ромео и Джульетте». Он предполагал, что Ромео сыграет тот-то, а Джульетту тот-то. Не было женщин тогда еще, мужчины исполняли женские роли. То есть под кого-то. Так вот, псалмы так написаны, как будто бы под тебя лично написаны они. Вот ты вот бери и читай, это все про тебя. Это удивительно, и это совокупный опыт миллионов людей. Поэтому грешно пройти мимо этого опыта, вот так вот махнув рукой и не познакомившись с ним лично. Очень важно то, что псалмы являются единственной книгой библейской, в которой одновременно совокуплены, собраны, сосредоточены и законодательные моменты, и пророческие, и учительные. То есть все те стороны библейских повествований, которые разбросаны на ее страницах. То есть Библия дает закон, Библия учит, как его исполнить, Библия пророчествует о том, что будет дальше, и Библия как бы учит нас многим другим вещам. Вот эти все моменты собраны в разных книгах, а Псалтирь – это книга, которая нас и обличает, и учит, и напоминает, и пророчествует. То есть она есть в этом смысле уникальной книгой в Священном Писании. И еще очень важно, братья и сестры, то, что на Псалтире построено все православное богослужение. Вечернее ли это будет, или утреннее, или литургия в ее первой части и в заключении ее. Или это будут различные гимны, каноны, стихиры. Это будет построено на мотивах псалмов, на хвале, на покаянии. Или это будут часы, или любая треба, молебен любой, любое таинство. Там везде есть псалом. То есть псалмы – это неизбежная и важная часть любого православного богослужения. Вот многие люди тяготятся богослужением церкви. Говорят, нам скучно, нам непонятно, нам трудно, нам длинно. Это происходит в немалой степени потому, что народу Божьему, крещенным людям, неизвестна псалтирь. Если бы человеку были известны псалмы Давидовы и других псалмопевцев, они бы с большей готовностью, с большим удовольствием, с радостью, потому что с большим пониманием, переживали бы богослужения вечерней, утренней и других священных служб. Они бы слышали знакомое, понимали, вкладывали бы свою частицу чувства в общее мироощущение богослужения, и им было бы интереснее, и служба была бы полнее и полноводней, как река. Скажем так. Итак, поводов для любви к псалтире есть множество. И поэтому каждый православный человек из всех книг, в которых он упражняется, в чтении которых, а я сердечно надеюсь, что вы ни дня не проводите без того, чтобы открыть Библию. Мы должны читать псалмы царя Давида из всех книг Ветхого Завета более всего. Ну, а, конечно, выше всего Евангелие, апостольские послания, Деяния и Апокалипсис. Но вот из Ветхого Завета именно псалмы являются первейшим нашим таким обучением. Был хороший обычай не рукополагать даже в диаконы того человека, который не знает наизусть весь псалтирь, то есть всю эту книгу. Сегодня, если нас перетрусить всех по этому принципу, даже пусть мне владыки простят, от патриархов, митрополитов, до последнего диакона, значит, и псаломщика, нас бы всех нужно было в шею гнать из церкви, потому что мы не знаем эту самую любимую, самую важную и самую зовущую к молитве книгу Священного Писания. По-еврейски называется она «Книга хвалений». Есть некоторые другие названия, но это самое главное. Тегелим, книга хвалы. Итак, поскольку будущая жизнь наша заключается в восхвалении Бога и в приобщении к ангелам, непрестанно хвалящим Бога, то учиться этому самое время, простите за тавтологию, земного нашего странствования. Итак, я зову вас всех, дорогие зрители нашей передачи, к тому, чтобы вы открывали псалтирь почаще, учили на память, обогащали свой ум постоянно и навеки памятованием псалмов, молились этими словосочетаниями и образами Богу лично. И поверьте мне, вы сами потом за это скажете нам спасибо. Я имею в виду за призыв, за научение и за попытку приучить нас всех к этому священному деланию. Ну что ж, молитвами царя Давида, составившего большинство псалмов, Господь и да умудрит нас с вами на то, чтобы псалтирь вошла в нашу память, а из памяти в наше сердце. Давайте поговорим о великих людях древности в том смысле, что заметим, насколько тяжела была жизнь великих людей и как мало было великих, а может быть их и не было, которые жили бы комфортно, припевающие, не имея никакой беды, страха, скорби, макроскорби, общественной скорби или своей личной. Вот, к примеру, святой пророк Иезекииль в одном месте своих пророчеств говорит, что народ так онечестивился, так стал гадок, что если бы были в этом народе, говорит Господь через Иезекииля, такие праведники, как Ной, Даниил и Иов, то я помиловал бы только их, говорит Господь. Эти люди не спасли бы своей праведностью даже детей своих, а только себя бы спасли своей праведностью. Вот три фигуры, скажем, да, Ной, Даниил и Иов. Давайте подумаем, раз эти люди нашли благоволение в очах Божиих, и Бог называет их троих, как некогда называют Авраама, Исаака и Иакова, трех великих, которые есть люди Божии и родоначальники избранного народа, значит, здесь тоже Ной, Даниил и Иов. Это люди, из которых Ной, например, не еврей, он еще евреев не было. Это человек, который представляет собой все человечество без различной национальности. Национальности, собственно, начались только уже после Ноя, начиная с вавилонского смешения языков. Также и Иов – это праведник, который не принадлежит к еврейскому народу. Это человек, который свят и велик, и Христа образует собой, но он не еврей. То есть вот три человека здесь называются Иезекиилем. Каковы они, как они жили? Но Ной жил во времена страшного развращения нравов. Сильные, красивые, высокие, статные, долговременно живущие люди, по 500, по 700, по 800 лет живущие люди. Настолько могучие, что к чадорождению приступающие после сотни 200 лет только. Рождающие первенцев, праведники рождали первенцев 300-400 лет иногда. Ну, то есть люди, не похожие совершенно на жизнь на нас. Люди, не видевшие смерти. Кладбищ не было. Они так долго жили, что они мертвеца могли видеть там только раз в жизни на закате своих дней. Развращены до крайности. Извратили свою жизнь до невозможности, невообразимости. Нечто подобное Содому и Гоморру. И праведник Ной слышит Божий призыв готовиться к спасению. Потому что люди неисправимы, а он исправим. Нужно сберечь его, чтобы через него размножить людей. И он 100 с лишним лет строит ковчег. 100 с лишним лет трудов со стороны, значит, людей насмешки. И он, будучи в душе праведным, смотрит на дела беззаконные и мучится, как Лот в Содоме. Это вот жизнь такая. Потом собственно, страшная эта катастрофа, Богом устроенная специально, он спасается в ковчеге, потом размножение опять людей от его сыновей и выход из ковчега, заселение земли заново, то есть, ну, ничего такого, как бы, сладкого и мягкого, так скажем, как жизнь предтечи, такая жизнь в пустыне, жизнь в тесноте, жизнь в молитвах, жизнь в трудах, жизнь в страхах, духовных опасностях, ничего такого расслабляющего, нежного. Даниил – человек, живущий вообще в плену. Это человек, который был уведен в плену воспитывается, с тоской смотрит в сторону родного города, он имел обыкновение трижды в день молиться в сторону Иерусалима, его сердце рвется туда, на землю отцов, а сам он живет в палатах языческого царя, обслуживает его своей мудростью, подсказывает, советует, излучает халдейские премудрости, а сам сердцем плачет, молится Богу о позоре своего народа, о том, что они грешили и беззаконновали, и Бог прав, что он поступил так, он поступил справедливо, отдал их людям беззаконным, как и предсказывал. Жизнь в плену, что может быть хуже, что может быть горше? Праведник, опять-таки, живет среди иноплеменников, и вера в поношении, и все в поругании, храм разрушен, и священников нет, и книги святые забыты. Все перекосилось. Ничего хорошего. И в это время, как стиснутая вода поднимается вверх, так скорбящая душа обретает утешение в вере. Человек взлетает на вершины праведности благодаря помогающим скорбям. Иов – это человек, о котором страшно говорить, потому что нет в жизни ни одной скорби, которую бы Иов не перетерпел. Болезни, потери друзей, измены, вернее, друзей и внутренний развал семьи из-за непонимания, гибель детей прижизненная, потеря всего имущества. Что можно еще придумать, чем можно еще ударить человека? Потом душа колеблется у него в отношении к Богу, он начинает сомневаться и терпит многие внутренние колебания, хотя остается твердым, как скала, однако чего стоило ему все это. Иов в своих страданиях страшен и чуден. Страшен, потому что нам страшно подумать, что может быть подобное случится с нами. Это испытание для сердца. Это великий праведник. Праведник, который, повторяю, является образом страдающего Мессии, святой страдает. Это Иов учит нас собою, что такое бывает, и что Христос, собственно, это и есть святой, который за всех пострадал. Я к чему все это говорю? Что вот Иезекииль называет трех, как когда-то называл Бог Авраама, Исаака, Якова, Иезекииль называет Ноя, Даниила и Иова. Все святые, все великие, никто не жил тихо, спокойно и хорошо. Все перетерпели жесточайшие испытания. Возьмем, например, других. Возьмем Иосифа. Тоже образ спасителя. Братья предали. Продали за сребреники, как Христа продал Иуда за 30 сребреников. Тоже образ Господний. Целомудренный, праведный. Откровение от Бога знавший, имевший. Гадатель снов. Чудный человек в юношестве, показавший величайшее целомудрие. Чего днем за днем не сыщешь зачастую. Настырно отбивавшийся от домогательства развратной хозяйки египтянки, будучи рабом и в молодом возрасте, Иосиф. Рабство. Рабство выковывает из него человека. Рабство делает его терпеливым, и Бог был с ним. И Иосиф, попадая в самые тяжелые ситуации, немалодушествовал, но находил в себе силы служить Господу. Но опять-таки жизнь очень несладка. Это изгнание, это предательство. Пока он стал вторым человеком после фараона, сколько натерпелась его бедная душа. В раба прогнан был Иосиф. Говорит Псалом, железо пройдет душа его. То есть он прошел через узы темничные и оковы. Возьмем Илью. До сих пор жив сей человек. Не умер он. Тело его нет в земле. Костей его нет в земле. Он жив. Бог взял его, и он умрет только во дни Антихриста. Этот святой человек всю жизнь свою бегал. Он бегал и плакал, потому что говорил Господу, Господи, пророков убили, жертвенники разрушили, мою душу ищут. Забери меня, потому что я не лучше отцов моих. И Иезавель хотела его убить, жена Ахава, и он был беглец. Он его человек, который никого не боялся, должен как заяц убегать от женщин. Он уходил постоянно от ее гнева, она искала его душу с той настырностью, на которую способны только нечестивые, безбожные, бесноватые женщины. Потому что злоба женская сравнима только со злобой бесовской. Редко у мужика будет столько злобы, сколько, на какую злобу способна, значит, это самое, Евина дочка. И вот великий человек, тяжелейшим образом живший, засухи и голод, отступление народа, преследование Иезавели и многие-многие другие всякие такие события, и святость закаляется в лишениях. Но был, правда, один великий и чудный, просивший у Бога мудрости, которого имя само означает «мир», который жил всю жизнь в мире. Это Соломон, Шломо, который жил в таком состоянии, его царство было, что золото было по цене меди, а медь по цене камня. И все сидели под своей смоковницей в тени виноградника своего и наслаждались миром. Израиль не воевал, строил храм и собирался всех подати. Но этот великий полюбил женскую красоту больше, чем все остальное, и набрал себе иноплеменных жен и наложниц, в конце концов научился от них идолослужению, и Бога прогневал, и, в общем, омрачил свою жизнь безумием, идолопоклонством. Разговаривавший с Богом несколько раз устами к устам, имевший от него столь много, что никто больше столько не имел, Соломон при своем мире и безопасности, при спокойствии и тишине научился грешить больше, чем грешили другие. Вот вам, братья и сестры, урок. Когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно придет на них пагуба, так говорит апостол Павел. Когда был мир и безопасность при Соломоне, тогда сердце его отолстело, разжирело и забыло Господа, и он научился многим грехам. Эти же праведники, которых мы с вами перечисляли, и Иосиф, и Илья, и Ной, и Даниил, и Иов, да и Авраам, странник, не имевший на земле места для стопы своей, то есть везде был странничал, пришельцем был. И Исаак, и Яков, эти люди завыковывали свою душу в страданиях и готовились к будущей лучшей жизни, к будущему городу, архитектором и устроителем, который является Господь. Все это я говорю для того, чтобы мы сами не отчаялись, что нам плохо. Ну, плохо нам, да. А с какой стати нам должно быть хорошо? Неужели мы такие хорошие, чтобы нам должно было быть хорошо? Если мы хотим быть хорошими, то тем более не должны удивляться, что все так плохо зачастую бывает. Потому что именно тогда, когда плохо человеку, он может стать хорошим. Когда сильно хорошо человеку, тогда ему становится очень нехорошо, потому что он плохим становится. Здесь есть неизбежная диалектика, с которой нужно правильно разобраться. Хорошо ли мне по-настоящему или плохо, это тоже еще вопрос. Потому что мы живем-то ведь и комфортно, и более-менее сытно, и более-менее тихо. Мы только жалуемся, потому что души у нас неблагородные. Думайте почаще о тех, кто был лучше нас, потому что те, что были лучше нас, жили хуже нас. Но не роптали при этом, а говорили: «Слава тебе, Господи! Не нам, Господи, не нам, но имени твоему дай славу». Читайте Писание, братья и сестры, от Писания вразумляйтесь на доброе. Не ропщите на Господа, но благодарите его за то, что есть у вас сегодня. И нежадный Господь готов дать вам 100 раз больше, лишь бы вы при этом не испортились.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».